Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник, и мы всех приветствуем.
Приветствуем.
Сибирское отделение Российской академии наук подготовит предложение по корректировке системы оплаты труда научных сотрудников. Необходимость в этом возникла после того, как старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты. Согласно майским указам, она должна получать в районе 80 тысяч рублей в месяц, а по факту получается лишь 25 тысяч рублей.
Да. Ситуацией заинтересовались и в Миноборнауке, и в следственных органах. Начата проверка. Предполагается, что предложения по исправлению ситуации поступят в ближайшие уже дни. Сами же руководители институтов не считают, что они как-то нарушили закон, а выплаты производят в соответствии с бюджетом, который имеется у этих учреждений. Те, кто имеют какие-то гранты и какие-то контракты на выполнение платных услуг, они стараются выплачивать как можно больше. А те, кто на чистом бюджете, просто не имеют возможности платить больше, чем есть на данный момент.
С нами на прямой связи сейчас заместитель президента Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, кандидат технических наук Владимир Иванов. Владимир Викторович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Владимир Викторович, вы видите какие-то компромиссы по выходу из сложившейся ситуации?
Вы знаете, честно говоря, тут компромиссов, наверное, искать не надо. Прежде всего, надо понять, что же на самом деле было написано в указе и что оказалось невыполнено. Но начать, наверное, надо не с этого указа, а еще с одного майского указа, согласно которому должно быть к 2015 году увеличено финансирование науки в целом. Оно должно было составить к 2015 году 1,77% ВВП. Вот так должно было быть к 2015 году. По факту этого сделано не было, и финансирование науки осталось на том же уровне, как и в начале века, и оно, в общем, сейчас примерно так же сохраняется до настоящего времени, составляет примерно где-то 1% ВВП, ну, с отклонениями, там, в зависимости от года, там, 1,1 или там 98, ну, примерно в таком диапазоне. Значит, поэтому первое, нас надо фиксировать о том, что в результате невыполнения вот этого указа не было денег на, естественно, повышение зарплаты. И вообще финансирование науки. Второй момент, вторая проблема заключается в том, а кто все-таки должен был повышать зарплату, от кого это зависело. И здесь мы должны посмотреть внимательно на указ. Указ звучит следующим образом. Правительству Российской Федерации обеспечить увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы научных сотрудников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. Вот так записано в указе. О чем это говорит? Это говорит о том, что именно правительство, а не субъекты федерации, не институты, не научные институты должны отвечать за повышение этой зарплаты. Второй момент. Значит, речь идет о том, что каждый научный сотрудник должен получать 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. Не средняя зарплата научных сотрудников, как это пытались толковать, объяснять президенту, а каждый научный сотрудник. В указе именно это так написано. Поэтому это значит, что начиная с младшего научного сотрудника, у нас всего 5 уровней научных сотрудников, должно быть обеспечена, значит, минимальная ставка в 200%. Это второе. Теперь вопрос, а как этого добиться? И тут все тоже понятно. Поскольку все институты являются федеральными государственными бюджетными учреждениями, то единственным способом реализовать эту задачу, так как она поставлена, является выделение средств на реализацию госзадания, исходя из штатной численности институтов. Поэтому по логике должно быть так, что каждый институт имеет свою штатную численность научных сотрудников. Исходя из этого рассчитывается фонд зарплаты. И исходя из этого, значит, министерство должно выделить деньги, Миннауки. Но Миннауки могут выделить только столько, сколько ему дает Минфин. Поэтому основная проблема, наверное, здесь заключается не в том, что там институты что-то не выдают. Не в том, что субъект федерации что-то не делает, а в том, что нет нормального согласованного взаимодействия между Миноборнауки и Минфином. Вот, на мой взгляд, так проблема это выглядит.
Владимир Викторович, а вот вы говорите, что к каждому научному сотруднику в 200%. Но ведь есть же разница между младшим научным сотрудником и, допустим, профессором. А они же не могут получать одинаковую зарплату.
Нет. Значит, отсюда вывод абсолютно верно. Значит, сейчас, если, то есть один из вариантов такой, что младшему научному сотруднику уставляется 200%, как это и записано в указе, а всем остальным пропорционально, в тех же пропорциях, которые есть сейчас. Но тут я еще хочу заметить одну вещь. Значит, очень часто говорят, что вот сотрудники зарабатывают по грантам, там, по коммерческим значит, проектам. В данном случае это учитываться, на мой взгляд, не должно. Почему? Потому что это уже то, что не входит в компетенцию правительства. Правительство не может обеспечить всех научных сотрудников грантами или коммерческими проектами. То есть правительство сделать только одним способом. Через государственное задание финансировать. Другого, в общем-то, способа у правительства, наверное, нет. Ну, такого прямого. То есть, наверное, может быть, какие-то другие варианты есть, но вот это самый прямой способ. Поэтому дальше, значит, все должно быть пропорционально, абсолютно верно.
Владимир Викторович, а объясните нам следующее. Вот госпожа Проскурина, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, она говорит на встрече с президентом, что 25 тысяч получает. Позже мы видим комментарий директора этого же института, который говорит, что сотрудники вот, статуса Проскуриной получают 67 200 рублей и так далее, а кто-то и 86,5. А как получается так, что на бумаге одни цифры, а на деле другие?
Нет, значит, тут надо посмотреть структуру тех начислений, которые делаются. Значит, здесь, ну, я так сейчас буду предполагать, поскольку я не видел вот этого материала, но, скорее всего, здесь речь идет о том, что, во-первых, были какие-то гранты, и вот в рамках которых получались, вот идет это расхождение. Значит, 25 тысяч, это, как я понял из выступления, это тот самый оклад, который, значит, получает вот данный старший научный сотрудник. Значит, при этом действительно тут уже надо смотреть, когда и какие начисления проводились. Поэтому, значит, она ежемесячно может получать 25 тысяч, а потом в конце ей, значит, дают какие-то премии. Понимаете, но это уже несколько, мы начинаем гадать, что здесь происходит. Но даже в любом случае, все равно, даже при всех этих накрутках, ее зарплата, которую должна получать, меньше 200% от средней по региону.
Спасибо за разъяснение вам, Владимир Иванов, заместитель президента Российской академии наук, член-корреспондент РАН, был с нами на прямой связи.
В эфире «Радио Спутник».
Медвытрезвители возвращаются, а чтобы наделить сотрудников правоохранительных органов необходимыми полномочиями по доставке людей в алкогольном и наркотическом или наркотическом опьянении, разработан порядок доставления вот таких вот нетрезвых граждан в специализированные учреждения, медицинские вытрезвители. Проект этого документа опубликован на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения.
Правоохранители получат право доставлять граждан из любого общественного места, включая все виды транспорта, но при этом должно быть выполнено несколько условий. Полицейским необходимо установить личность гражданина, убедиться, что ему не требуется медицинская помощь, и провести обязательное медосвидетельствование. Из жилых помещений тоже сотрудники смогут доставлять нетрезвых товарищей вот в эти медвытрезвители, но Здесь есть четкое условие. Для того, чтобы увезти из дома пьяного дебошира, его родственники, да, с кем он проживает на одной территории, должны оформить письменное заявление. Только так.
С нами на прямой связи сейчас член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. Алексей Владимирович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Алексей Владимирович, ну вот по-вашему вообще сама идея с медвотрезвителями, насколько она необходима?
Ну, собственно, эта идея, это возвращение к такому опыту советскому еще, но с некими, конечно, манипуляциями. Мы, собственно, самую главную проблему видели в том, что разрешено организовывать вытрезвители в форме частно-государственного партнерства или муниципально-государственного партнерства, то есть фактически давать возможность на этом зарабатывать деньги. Это потенциальная такая возможность есть, и она стоит себе больше всего рисков. Как это будет, каким образом, кто будет определять расценки. Но с точки зрения наличия самого института, на наш взгляд, в принципе, он давно назрел. Единственное, что, конечно, он должен быть рядом с государственным медицинским учреждением. Для того, чтобы была возможность оказать медицинскую помощь, если потребуется, этим пациентам, которые зачастую в ней нуждаются.
Вот эти пациенты, получается, по выходе из учреждения, да, вытрезвителя, они будут оплачивать какой-то счет, который им выставят.
Услуги.
Да, предполагается, что они будут оплачивать счет, ну и в чем у нас были, собственно, опасения, как бы вот это не превратилось, если это будет частно-государственное партнерство, в некий способ заработка, когда людей будут туда иногда без особых показаний доставлять для того, чтобы получить эти деньги.
Ну, я
так... Пока, правда, этого нет, но такая потенциальная возможность законом заложена.
Ну, я так поняла, вот из того, что перечислено в условиях, что как бы кого попало, невозможно будет, полицейским необходимо будет убедиться, и, кроме того, необходимо будет провести освидетельствование, то есть нужное, ну, как бы существующее число промилле-то будет указано.
Ну, это да, это предполагает и медицинское освидетельствование, и освидетельство на степень опьянения, там, или на наличие вообще опьянения как такового, но это не исключает возможности того, что человек, которого можно было просто отпустить домой, будет доставлен в это учреждение.
А предполагается, что как при Советском Союзе привезли, на холодке отоспался, оклемался и вышел с чистой совестью на свободу? Или будут оказываться некие такие услуги наподобие откапывания?
Восстановительного характера.
Нет, это не предполагается. Предполагается исключительно проспаться в нормальных условиях, что называется, не на морозе, не на свежем воздухе. В кавычках, а именно в таких более-менее удовлетворительных условиях, в тепле, в постели, никаких дополнительных медицинских манипуляций именно вот в этих вытрезвителях оказываться не будет.
Ну а если, допустим, гражданин сам хочет, чтобы его прокапали?
Если он хочет, это совсем другая вид помощи, это уже наркологическая помощь. Там. Либо, скажем так, открытый вариант, либо закрытый вариант, если он не хочет, чтобы его... данные персональные попали. Эта услуга сегодня существует и, в общем-то, достаточно востребована. Угу. Но не в рамках вытрезвителя.
А если мы говорим о вытрезвителях в формате государственно-частного партнерства с возможностью брать плату за пребывание вот в этих учреждениях, не случится ли такого, что некоторые клиенты, назовем их так, ну, просто будут не способны оплатить эти услуги, и эта долговая нагрузка на них повиснет?
Ну, для этого как раз и будет что-то вроде государственного заказа на оказание услуг тем, кто не имеет возможности. Там, мы говорим, например, о лицах без определенного места жительства, о других категориях, которые, в принципе, не способны будут оплатить. Для них должен быть муниципальный либо государственный заказ, и, соответственно, услуги этого учреждения должны быть оплачены уже по другому механизму.
Вот в этом законе, в этих правилах, да, пока это еще не закон, пока это все обсуждается, прописано, что... полицейским необходимо установить личность гражданина. А если у гражданина нет с собой документов?
Это желаемое. Я думаю, если документов нет, а он нуждается в любом случае в оказании помощи, будь то медицинская помощь, либо помощь вот этих вытрезвителей, он все равно будет доставлен. Полицейский попытался, сделал все возможно, все, что возможно, а дальше уже в любом случае он будет передан на руки соответствующим специалистам.
Угу. Отталкиваясь от опыта прошлых лет, как вот подобная работа проводилась, сотрудники полиции, это получается, на них дополнительные обязанности будут повешены, или они как-то будут совмещать, кто это, патрульно-постовая служба?
Нет, им прописано уже в их обязанности, то есть вносились параллельно два изменения. Первое изменение касалось непосредственно структуры и порядка деятельности вот этих медвытрезвителей, а второе – это изменение в закон о полиции. Сегодня в обязанность полицейским уже вменено доставлять вот этих граждан в эти учреждения.
Также в правилах прописано, что в случае, если на данной территории не имеется медвытрезвитель, то данных граждан должны доставить в отделение полиции и, в общем, там дать проспаться. Вот в связи с этим, во-первых, будут ли эти услуги в данном случае платными, а во-вторых, не забьем ли мы полицейские участки просто под завязку нетрезвыми товарищами, особенно в праздники?
Ну, у нас сейчас практика, она, в принципе, такова и есть. То есть таких людей подбирают на улицах, их приводят в медицинские учреждения, и там оставляют, собственно, этих палатах просыпания, как таковых, либо при наркодиспансерах, либо при многопрофильных больницах. Но если они там агрессивные, ведут себя неадекватно, тогда свою ночь они проводят в отделении полиции сегодня. При этом еще получают протокол административное о хулиганстве.
Алексей Владимирович, благодарим за комментарий вас. Алексей Куриный, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, был в прямом эфире «Радио Спутник». Через небольшую паузу продолжим. Зимний шторм, который принес аномально низкие температуры в южные штаты Соединенных Штатов Америки, чтобы мы не путали с мексиканскими там и прочими, продемонстрировал неготовность инфраструктуры к подобным ударам стихии. Она строилась без учета климатических условий, и как результат миллионы жителей США остались без электричества и без воды даже.
Да,
какие-то люди.
Особенно в этом плане пострадал Техас. Вот эти последствия таких отключений электроэнергии и воды, в свою очередь, привело и к экономическим потерям. Нефтедобыча снизилась на треть, были сорваны планы по вакцинации. И, в общем, по мнению экспертов, все возникшие проблемы связаны с тем, что инфраструктура была заложена несколько десятилетий назад, а то и более чем десятилетия, 100-150 лет назад, и рассчитана на стабильные погодные условия.
С нами на прямой связи корреспондент «Спутник USA» Рустем Сафронов. Рустем, приветствуем вас.
Здравствуйте, друзья.
Рустем, скажите, как сейчас обстоят дела? Как много еще людей остаются без, собственно, света, воды?
Ну, и речь идет, конечно, так сказать, о сотнях, а не о тысячах, потому что непрерывно работает подразделение ФЕМА, американского аналога нашего МЧС. Они ликвидируют эти очаги, так сказать, бедствия. Но дело в том, что вот эти ураганные явления снежные, они распространяются по стране. И через центральную часть страны они движутся на север и на северо-запад. Правда, ослабевает эта волна, и там, конечно, будет чуть-чуть попроще. Видимо, там не будет уже необходимости объявлять чрезвычайное положение, как это случилось в Техасе, Оклахоме и Луизиане. Но вообще, эта вся, так сказать, история достаточно тяжелая. Порядка 60 человек, сообщается, в связи с холодной погодой, погибло в Соединенных Штатах за это время. Замерзло, оказалось засыпано снегом и так далее. А вообще, совокупное количество людей на, так сказать, оставшихся без доступа к воде на какое-то время составляет 150 тысяч человек.
Что говорят синоптики? Да, Рустем, что говорят синоптики? Вот подобные шторма для того же Техаса, теперь это будет какая-то такая регулярная история, или это все-таки скорее исключение из правил?
Я думаю, это скорее исключение из правил. Другое дело, что вообще мы имеем дело с погодными аномалиями, связанными с активным антропогенным фактором. То есть человек меняет окружающую среду, и она вот реагирует такими выбросами. Ну и кроме того, происходит действительно глобальное потепление. Мы видим небывалые снегопады, случившиеся в Европе. То есть много всяких явлений, выдающихся из привычной картины мира. Поэтому говорить, так сказать, в долгосрочном плане не представляется возможным. Думаю, просто количество такого рода колебаний будет увеличиваться. И в этом сходятся, и, в общем-то, и синоптики.
Рустем, вроде бы по последней информации температура более-менее нормализовалась. Во всяком случае, она в районе нуля, если по Цельсию, конечно, считать, потому что в США по Цельсию не считают, но нам привычнее. Минус 18 было в какой-то момент. Это, конечно, насколько я понимаю, беспрецедентно для региона
жарким климатом,
для Техаса.
Сухим, засушливым. Это, конечно, серьезное очень испытание. Скажем, в Вашингтоне, где я живу, ведь даже небольшой снегопад, ну, один день такой, как, например, сегодня в Москве и выпавший снегопад, это было бы уже катастрофой. Закрываются учреждения, дети не ходят в школу и так далее. И даже метро перестает работать, не говоря уже о других видах транспорта. То есть и такой снегоуборочной техники там просто нет, которая существует у нас, понимаете? Другое дело, что есть регионы, где более-менее подготовлены, где традиционно холодно, там Чикаго, там, Мичиган, Иллинойс и так далее. Там все более-менее с этим делом обстоит. А там, где не готовы к массовому выпадению осадков, и там, где не привыкли к холодным температурам, там это действительно оборачивается большими бедствиями. Надо иметь в виду, что в Соединенных Штатах еще и существует большая бездомность, и поэтому, когда случаются резкие похолодания в теплых местах, то от этого очень страдают, конечно, бездомные. Они часто гибнут на улицах, понимаете, потому что ночлежек не хватает, а людям деться некуда. В теплое время или даже в прохладное, или даже в холодное, они как-то-то греются там на всяких канализационных люках, на выходных таких отверстиях, решетках из метро выходящих идет тепло, там спят. А когда происходят такого рода вот шторма, ураганы, заваливают все снегом или перестает работать отопление, тогда эти люди просто гибнут.
Расскажите о федеральной помощи, которая оказывается Техасу, о чем идет речь, какие порядки, сумм, какие действия вообще предпринимаются?
Ну, туда выделены большие средства финансовые, работают подразделения вот ФЕМА, и армейские подразделения привлекаются. Дело в том, что
а ФЕМА это что, если вот если аналог? Да.
Это МЧС американский. Федеральное агентство. Не сказать, что это суперэффективная организация, там во время урагана Катрина она, скажем, показывала себя плохо, но это единственный инструмент, который существует, и они стараются усовершенствовать. Вода доставляется, потому что более миллиарда литров воды было, например, утрачено в Остине, в столице Техаса. Это очень большой, очень важный культурный центр Соединенных Штатов. И когда такое количество жителей, так сказать, остается без воды, вы понимаете, что это, ну, как бы серьезная угроза. Вот туда вода доставляется, и вода и в бутылках, и, значит, так сказать, организуются общественные пункты для кипячения воды и так далее. Людям на улице, наряду с так называемым суп-кичен, где людей кормят, скажем, не имеющих средств и так далее, едой, еще и организуется тоже подогрев воды, кипятка и так далее. То есть это действительно серьезное бедствие. Большие претензии предъявляет общественное мнение сенатору Теду Крузу из штата Техас, который на период этого бедствия уехал отдыхать в Мексику.
Рустем, многие жалуются, что счета, вот там, где есть электроэнергия, но отключилось отопление, счета приходят просто колоссальнейшие, даже при условии, что люди стараются экономить. Какая-то помощь будет? Вот один из примеров, за 5 дней порядка 12 тысяч долларов выписали.
Я думаю, что, конечно, будет перерасчет. Перерасчет будет. Вряд ли придется эти счета людям оплачивать. Тут много путаницы с этим. И вообще, когда возникают такие чрезвычайные ситуации, как правило, государство оказывается какую-то помощь. Пока мне о принятых решениях неизвестно, но я хорошо помню, когда, скажем, в 98-99 годах в Массачусетсе бывали небывалые холода, а я жил тогда вот в Массачусетсе, многие люди, пожилые, уменьшали отопление в своих жилищах, и, чтобы сэкономить деньги. И замерзали просто под пледами в своих креслах.
Рустем, да, время у нас подошло к концу, к сожалению. Спасибо вам за комментарий. Рустем Сафронов, корреспондент «Спутник USA», был с нами на связи. В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.